Trump.
Народный артист России Анатолий Михайлович Адоскин, актер театра имени Моссовета, у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Анатолий Михайлович. Вы как настоящий партизан, я поняла, что все знает, но никому ничего не скажет.
Я хочу начать сегодня с самого такого замечательного слова.
Давайте.
И повторять это слово, которое сегодня повторяется с самого утра. С победой, дорогие друзья, с большим-большим праздником. Будьте счастливы, будьте здоровы. Дай Бог, чтобы все ваши детишки и не увидели и не знали того, что легло на плечи наших отцов, дедов и вообще нашего народа, когда-то прошедшего такую историю, такую бойню и такие несчастья.
Ну, конечно же, и вас с праздником, тем более, что вы при полном параде. Анатолий Михайлович Адоскин не воевал на фронте, но награды имеет. Вот давайте мы про них расскажем, раз уж вы их надели сегодня.
Вот я расскажу, вот я начну с чего. Что вы знаете, я всегда... Дело в том, что мне не хватило полтора месяца для того, чтобы я бы ушел воевать.
То есть до призывного возраста, да?
До я 27-го года. Угу. В 26-м году прекратили, значит, ребята ушли и дальше не брали. Но я стремился, очень стремился. И я всегда, все мои друзья были воевавшие, в общем. И я всегда чувствовал огромную и свою недостаточность, и огромную вот какую-то яму между нами. Причем мы были одних убеждений, мы были очень близки, мы разделяли все и в своем театре. В основном, значит, были воевавшие, а я не был. И это чувство у меня осталось до сегодняшнего дня. Хотя, в общем, какие-то маленькие крупицы. Да ведь все все-таки вносится, все во что-то переливается. Я даже так думаю, самые-самые маленькие люди, которые, может быть, тогда были самыми скромными, все равно они что-то сделали. Все равно это влилось в эту огромную лаву, которая, в общем, победила эту ораву. А я... Кто я? Что я? Я был мальчиком, мне было лет 13, наверное. Вот. И я просто пошел на военный завод. И работал на втором часовом заводе. Часы, которые многие носят, такие прекрасные, такие красивые. А во время войны это был завод, где делали в основном... Я же выдаю тайну. Меня можно еще привлечь. Вот там делались мины. Вот. И я был...
На Московском часовом заводе, да?
На Московском часовом заводе. И вообще, вот сегодня я ехал сюда, и часто приходится ходить по нашему замечательному городу. И, боже мой, в общем, ведь каждый уголок с чем-то связан. И почему-то связан вот памятью о войне. Вы знаете... Вот какая удивительная память. Вот Елец город проезжает, или какие-то там слышишь, там Орел и так далее. Для меня это все звуки. Белгород, для меня это звуки войны. Это невероятно. Вы знаете, это такой монтаж происходит. То есть я все вымеряю, все расстояния, допустим, ехать там в Симферополь и так далее. Я вымеряю, ага, и сразу кидается... Как я туда ехал, как мою тетю там расстреляли, как кто-то. То есть это не оставляет. Это такая кинолента поразительная, поразительная. Вот. И хочется думать, что все, в общем, сделанное тогда, а в общем, ведь это вот лично про меня. Я могу сказать, что я вообще состоялся вот в те годы. То есть вся, вот какой я сейчас есть, мне кажется, наверное, конечно, вот я сюда, я, конечно, изменился. Но, в общем, я сейчас в этом возрасте очень сильно отматываешься все, что было, и очень хочется заглянуть туда.
Быстро проходит.
И вы знаете, я понимаю, что я, в общем, такой же. То есть я, очевидно, я попал, ну, во-первых, это был переломный вообще момент истории, то же самое, и вот... И все это очень запомнилось. И родители запомнились, когда это была комсомолия абсолютнейшая. То есть, и родители, это был фронт. То есть, это была вся история страны. И деды, и бабушки, и прочее, прочее, прочее. И как это все, и в общем, все, что я там получил, а я думаю, что в то время... Там было много прекрасного, несмотря на очень трудное время. Но, во-первых, еще переливался капиллярными сосудами XIX век, особенно в культуре. И то, что я мальчиком, вот совершенно случайно, тоже связано с войной. Тоже я, в общем, стал артистом, связанный с... Это война. То есть мой класс весь... уехал, эвакуировался, и остался один мой друг, у которого папа был истопником в кооперативном доме, где жили артисты художественного театра. Это этот самый Глинищевский переулок, где жил Немирович Данченко, где жила Константина Тарасова, где жили хатовцы, где жили весь театр Немировича и Станиславского. И я туда стал ходить просто играть, ну, дружить, играть в волейбол ходил. И меня случайно один из сыновей замечательного артиста привел воды попить. И я попал к нему в дом и услышал звуки рояля и звуки «ма-а-а». Папа распевался. А папа был ведущим Онегиным у Константина Сергеевича. Такой юницкий был замечательный баритон. И на меня
это в оперной студии?
Нет, это уже был театр. Он был и в оперной студии, но они уже стали, уже театр получили свой. Вот. И когда я увидел, как папа вышел из своего кабинета и прошелся там на кухню в потрясающем халате и пахнуло каким-то одеколоном замечательным. Мой папа не ходил в таких халатах. Мой папа ходил совершенно в другой одежке. Он был самым-самым простым служащим. Вот. Это меня просто пахнуло другим миром. И когда я второй раз сказал моему другу, я опять хочу попить водички, и отправился опять в кабинет, папы не было дома, и я заглянул в его кабинет и увидел портрет Константина Сергеевича Станиславского, о котором что-то где-то слышал по радио, в портрет, и рядом портрет, значит, папы в роли Онегина, где был написан дорогому Юрочке, который доказал, и лежали партитуры. То есть я пропал, во-первых, там все эти ребята, с которыми я играл, господи, а на доме были девочки-зенитчицы, которые дежурили, вот мы с ними волейбол. То есть, вот я начинаю вспоминать и свое, значит, приобщение к культуре, и война в это абсолютно сходится, какие удивительные связи.
А почему вы не уехали в эвакуацию из Москвы? Уехал. Уезжали,
уехал,
да?
Уехал, но очень быстро приехал. Уехал страшно. Уехал мой папа. Это тоже додуматься только надо. Значит, начались бомбежки. Как сейчас? Вот сейчас прошел по Маяковскому вчера площади. Это была первая бомбежка. Я смотрю, все помню. Вот. И когда начались бомбежки, папа решил нас, значит, из Москвы, значит, мою семью, мою, значит, сестру, двоюродных братьев и, в общем, всех своих родных. Он работал в угольной промышленности, он начальствовал над торфяными болотами. Он вылез нас в какую-то деревню в Рязанскую, на край Рязанского, куда через месяц двинулись войска немецкие.
То есть самое...
Самое. А жили мы в доме у деда, который был... семья была, из половины было моих родственников евреи. И дедушка был абсолютнейший еврей. Вот, такой писанный сын, только песен не было. И, значит, и дед этот, хозяин, говорил, ну вот, мы вам покажем. я вам покажу. То есть просто ждали все, все ждали. А у меня, я помню, я рисовал, я много тогда рисовал, и я рисовал все время рисунки, как наши самолеты с нашими знаками сбивают немецкие самолеты. И вот когда мы собирались на последний поезд, который уходил, и собирали вещи, дед смотрел, что я туда кладу, и он увидел рисунки, как наш истребитель Хейнкель строит. Он сказал: идиот! Он выкидывал эти рисунки. Идиот, что ты делаешь? Что ты везешь с собой? И прочее, прочее, прочее. Вот. И мы попали. Это тоже, вот я сразу вспоминаю, почему-то это американская инфилька. Живаго, вот этот вагон. Вот в такой последний вагон в поезде, который нужно было каким-то образом попасть в него. А он был переполнен уехавшими из Львова бедными, значит, евреями, с этими самыми, полки, эти самые, буржуйка, а наверху пулеметчик. Ну вот, и вот этот вот, вот, это, вот этот вот вагон, и вот это последнее с бомбежками по пути, и сошедшей с ума тетей моей, и так далее.
Как сошедшая с ума, буквально?
Тетя буквально сошла с ума вот за эту поездку, потому что...
То есть такое потрясение было сильное.
Было, знаете, какое потрясение? Потому что папа отправил три семьи, в общем. Мою семью, тетину, мою, мамину сестру и своего, семью своего брата, который в это время сидел в тюрьме, как враг народа. Вот три семьи. А и одну, и значит, и бабушка, старший старик, дедушка там, который на меня кричал, что ты везешь, и тетя, которая должна была, молодая женщина была, на нее все это упало, вот эти три семьи, она не выдержала. Она этого не выдержала, потому что ей нужно было отвечать за всех. Вот. И в последний день туда еще приехала из Москвы, значит, мама. Папа уже был на фронте. Вот. И она и в вагоне, когда уже приехала, мама примкнула к нам в этот вагон, она почувствовала себя, очевидно, свободнее, что ли. И она потерялась, память рассудок, потеряла. Боже мой. И мы должны были ехать в Узбекистан, а сошли в Оренбурге. Вот. И сошли, потому что нужно было ее отдавать. Ой, Господи, Господи, вот я рассказываю, я слишком много беру на себя, что это рассказываю, отнимаю
еще
время.
И путешествие наверняка было очень длительное до Оренбурга, то сколько длительное ехать?
А в путешествии, когда меня спрашивают, а что самое страшное, я вспоминаю о войне, вот самое страшное случилось в этом путешествии. Значит, это в теплушке последний вагон, на станциях, значит, остановки. И там, значит, такое благо, там по эвака, значит, карточкам хлеб давали. Можно, это было довольно хорошо организовано. На каждой станции можно получить хлеб и какую-то еду. И ходили за этим хлебом. И за водой. И вот на одной из станций я пошел, я взял чайничек и пошел за водой. А поезд остановился, и бывали долгие стоянки. И вот я пошел за водой, взял воду и смотрю, как поезд. Через несколько я под вагонами прошел. Я вижу, отходит наш поезд. И я помчался с этим чайником к поезду. И я понимаю, что он уходит, а вагон последний. И я понимаю, что мама должна меня видеть. Она с ума сойдет, она подумает, что я остался. И я вместо того, чтобы можно было спрыгнуть, я бежал туда, к последнему вагону, а поезд набирал...
То есть вы не впрыгнули в тот вагон, который рядом был,
можно,
да?
Да, можно было... А я побежал, чтобы она меня увидела. И я вижу, как она высунулась, вот это открыв эти двери, и смотрит... И я, значит, я кричу: мама, мама, все в порядке, все в порядке. И, в общем, я начинаю цепляться и срываться. Я вот сейчас говорю, и говорит, думаю, боже мой, мама, мама, ну как это можно было? Как это можно было? А я еще ходил в больших, огромных сапожищах папиных, которые оставил он, там, кстати, военные. Вот. И они были такие тяжелые, кирзовые, когда они меня тянут, значит. Вот. И к счастью, какой-то человек был на этой, значит, стоял в этом вот тебе 100 пьянички. И он меня втащил. Вот я думаю, что это, наверное, вот это... Вот,
проведение.
Может, если вот это, может быть, было самое страшное. Вот. Ну,
а семья-то вот ваша вот в итоге...
А когда мы приехали, мы там пробыли очень недолго. Очень недолго, потому что, ну, во-первых, в 42-м, мы в конце 42-го, уже когда были в Москве, было разбито, то нам удалось, значит, каким-то правдами и неправдами, то есть тайком, в Москву уже нельзя было въехать. Mm-hmm. В общем, короче говоря, мы въехали... полсемейства. В общем, я, бабушка и мама моя, мы приехали. И вот здесь началось увлечение театром. Вот здесь-то, значит, вот я стал ходить, увлечение театром. И это тоже была легенда. Потому что все... Я начал ходить по драм-кружкам. Где мне, потому что я хотел быть оперным певцом.
Насмотрелись. Водичку когда пили.
Да, во-первых, да? Значит, во-первых, мне сказали так, мои ребята, эти дети оперных артистов, uh-huh. сказали, если хочешь ходить, а театр Станиславского работает, возьми хлеба, отрежь несколько кусков хлеба и отнеси капельдинеру. И я стал красть дома хлеб.
Ради того, чтобы попасть в театр.
Для того, чтобы ходить в театр. И я пересмотрел весь репертуар, весь оперный репертуар.
А вы пели сами? У вас был талант?
Я не думал. Ну, то есть, ну, во всяком случае, я думал.
То, что драматический талант был, это понятно. Это
еще
теперь
было
уже
неизвестно. Но хотел стать певцом. Я могу сказать, это точно. Вот я очень часто в ролях своих, где есть, думаю, вот здесь можно спеть, а здесь можно и именно классическую арию. Я довольно много, то есть всю классику я изучил тогда, когда ходил, когда брал партитуры. Я спросил разрешение у Юницкого, и он мне давал партитуры домой. И я не знаю нот.
А инструмента не было дома?
Дома был инструмент. Uh-huh. Мама купила инструмент. Дома был инструмент. Но дома был инструмент еще до войны. Мама меня хотела образовывать. Вот. И я одним пальцем, значит, в общем, во всем... Короче говоря, я могу сказать, что вот поет сейчас, итальянцы поют, я знаю весь этот репертуар.
Ну, я боюсь вас попросить что-нибудь исполнить, но мало ли, вдруг захочется.
Ну, скажем, вот был у нас юбилей, наша замечательная артистка.
Антон Михайлович, подготовьтесь, после новостей будет номер концертный, ладно? Все, сейчас у нас новости, потом
хорошо,
вернемся.
Хорошо, хорошо.
Дифирамб.
Продолжаем нашу встречу в рамках программы «Дифирамб». Напомню, что сегодня в гостях у нас замечательный актер и совершенно потрясающий рассказчик Анатолий Михайлович Адоскин, который уже, по-моему, больше 60 лет в театре Моссовета служите. Да?
Да,
да, да. Мы остановились на таланте нереализованном. Не стал Анатолий Михайлович Адоскин оперным солистом. Но петь не бросил. Вот сам сказал, сам признался и частенько использовал эту свою любовь в различных капустниках,
да,
прежде всего.
Может быть, это мое, может быть, это и есть мое призвание. Кто знает.
Ну, дайте нам покажите, потому что никто же не знает, как это происходило.
Ну. Нет, ну вы знаете, что вообще знаменитая моя, одна из первых, эта песня была о сурке, о так называемом стукаче. Вот, но это уже...
Это в доме актера, по-моему, да?
Это было, это был перелом как раз тогда, когда оттепель наступила, и можно было уже что-то
шутить. Сделать. Да.
И тогда мы с Сашей Шириным очень были сильно объединены. Значит, и в основном почему-то политическая часть этих номеров почему-то ложилась на меня. А у него, значит, такая, значит, художественная. И я помню, вот мы сидели дома у нас и сочиняли, и вдруг мне в голову пришел вот этот самый бетховенский сурок. По разным странам я бродил, и мой сурок со мною, и мой всегда со мной, всегда видел. И вдруг я, значит, у меня это слово «стукач». И мой стукач со мною. Вот. И он, Сашка, говорит, это гениально, замечательно. И мы, значит, стали сочинять, и потом, когда мы, значит, а тогда были выезды концертные несчастных, значит, артистов, всегда ездил с ними какой-то человек, представитель искусства.
Тот самый Сурок.
Да. Вот. И прекрасный сюжет прекрасно ложился на эту ситуацию. И, значит, первая фраза сразу легла, объявлялся, что лауреат там премии в Париже, в Лиссабоне, и там такой-то, выходил, значит, я такой очкастрик, длинный, худющий, замученный, трусливый, и выходил, рядышком садился Ларионов, Вока играл, выходил, оглядывая зал, очень подозрительно садился на столик и смотрел, наблюдал, как я буду петь. Когда мы сочиняли и решили, что петь по разным странам, я обравил, и мой стукач со мной, я понял, что грубо стукач.
Грубо,
это слишком, надо тоньше. И вот тогда придумали вот этого человека, толстого, который выходил и оглядывал зал и поглядывал. И вот когда я начинал, по разным странам я бродил, и он просто, глядя на меня, об стол делал со мною, Париж и Вену посетил, и мой... Со мною.
И мой всегда.
Я в залах Лувра слезы лил. И мой, кто, значит, со мною. Он стучал. Джерси я для жены купил. И мой. И так далее. Но это имело, окончалось, значит, тем, что в Париже деву встретил. Я пленился красотою. Приди ко мне, душа моя с вечерней, очень тишиной. В общем, она пришла. И когда же объятия открыл тук-тук передо мной. Это был финал. И это было исполнено, по-моему, в 66-м, может быть, в 67-м году, было исполнено ночью на Новом годе в Доме актера на Страстном. А был директором тогда Жаров. И так как мы с Сашей Ширинтом очень всегда были на острие ножа, наши капустники были, он умолял ничего туда не вставлять и всегда проверял, нужно было сдавать ему. Мы это ему не сдали. Он не знал этого. А отвечал этот бедный Александр Моисеевич Эскин, замечательный, опекал. Вот, он тихонечко разрешал это, но тоже ужасно волновался. И, в общем, мы тайком это спели. Это был обвал. Это был абсолютный обвал, причем жар выскочил из зала красный. Дальше был один человек, кричал, это замечательно, я пойду в ЦК защищать вас, это имеет право и прочее. А потом через месяц мы поехали с этим капустником в Ленинград, и мы обменивались с капустником, значит, к этому, ну, к Саше Белинскому. Мы обменились. У нас был первый утренник, и вечером два. И вот мы на утреннике спели это, тоже был овал, а к вечеру, когда пришли, сказали, вот в этом самом в Мольере у Булгакова есть в последнем акте, когда приходил, там, говорит, Мольеру говорил, весь зал полон мушкетеров. Так вот, здесь говорят, нельзя, весь зал полон определенных. Мушкетеров. Да. И было велено не петь это. И мы быстро тогда мы сотрудничали с Гориным, с Арканом, и мы быстро переделали это на другое, не менее острое песня. Тогда был съезд писателей, где и только-только появился Солженицын, и тогда, значит, я пел арию «Старике», посвященную съезду советских писателей, где на началось так. Нас ест, приехали сюда. Сафронов, Симонов и даже, значит, Корничук. Есть Розов, наш Розов, Виктор, хотя и не Гюго, но Розов, он Розов, для нас это ничего. Вот это... И я, когда, помню, это спел, я это показал Давиду Самойлову. Он жутко обрадовался, и последний куплет он мне переделал. А последний куплет был такой, значит, о прозе. Но проза еще не вышла, но проза еще не вышла на простор, и в теме колхоза имеет факт Матрёнин двор. Но, и, нет, а дальше было так. Не нужен нам конфликт пап, мам и детей, нам нужен нас совсем другой герой. Тверёзый, вот этот текст, это Самойлова. Тверёзый студент-заочник семьянин в красивой позе, простой советский гражданин. Вот так что.
То есть вы этим заменили того самого Сурка, да?
И вот прошло много лет, и было открытие уже нового дома актера вот здесь.
На Арбате.
Была Маргарита Александровна. И я помню, я решил это спеть. И не имел никакого успеха. Ноль. Никто не понимал, что это за тема, что это. И это было так,
это
так радостно.
Да.
Это было так и радостно, и страшновато, что это уже.
То есть другое поколение.
Да? И вот, между прочим, сейчас, вот говоря, сейчас приходится вот на наших таких сборищах в честь войны бывать. Вот это замечательно. Вот почему я сейчас тоже что-то надел, какие-то ордена. И вот здесь, в таком учреждении очень солидном, был. И вот, и вдруг, значит, объявляется, сейчас поет хор, юношеский хор девушек имени, сейчас вы скажете, что это неправда, имени Сальери.
Да ладно.
Клянусь вам. Причем это было в Министерском культурном учреждении. И вышли девочки очаровательные в матросках. Очаровательные девочки. Очаровательные. И под жуткие эти самые электромузыку, которые а сидели старики, человек 300 старух и стариков. И вот заглушая все, они подтанцовывая стали петь военные песни. Вот, это вот...
Ну, сейчас это просто, вот, да,
незатратно. И когда актеры наши тоже молодые, причем замечательные есть, и потом пел, скажем, Погодин пел, потрясающе, потрясающе. Ну, вот так это обернулось, ну, что это делать, ну, что делать? Ну, вот жизнь идет. Я понимаю, что это ведь века. Это
всегда. А можно я спрошу вас вот так? А вот ваше время, когда вам было 20-30 лет, была попса так называемая? Вот
она
то,
была
что вы называли
пошлой
песней. А, была блатная
музыка. Блатные были песни.
Шансон, который сейчас называют, да?
Да. Были.
Но она же по радио не звучала, а в ресторанах где-нибудь.
Нет, ну вы знаете что? Вот вы знаете что? Вот я поражаюсь, что... Да вот я одно время преподавал и имел дело, значит, с молодыми людьми. Я поражаюсь, что... Ну, то, что они... Ну, они не виноваты в этом. Ну что делать? Ну, это тоже века. Но они многого не знают. Просто не знают. И здесь и мы... Ну, вообще-то виноваты очень сильно телевидение, конечно. Уж очень сильно. Вообще, я считаю, что... Ну, не хочу говорить. Потому что я зайду очень далеко. Вот. Потому что, ну нельзя. Ну, недопустимо этот позор. Ну, это же инструкция для преступлений, для всего гнусного античеловеческого. Это просто инструкция, живая инструкция. Вот. Ну, ладно. Так что я хочу сказать, вспоминая себя, в те годы. Вы знаете, что я очень любил песни гражданской войны и все знал о гражданской войне. И, может быть, конечно, она преподавалась тоже не так. И, во всяком случае,
другая страна была, ну что?
И ту войну я знал.
Первую мировую.
Да, то есть это были мои отзвуки в мне звучали. Я фамилии все знал. Мы знали это. И это было наше, так сказать, и пели эти песни и так далее, и так далее, и так далее. И японскую мы знали все это.
Анатолий Михайлович, назовите имена, с кем вы пришли в Театр Моссовета, вот когда вы вышли из студии. Кто был рядом с вами, вот этот набор и поток?
Самый главный, во-первых, Эфрос, которого, как ни смешно, я принимал. Это звучит, это, конечно, ужасно смешно. А это случилось так, что в походе за поиском синей птицы в театре, то есть я был так заражен, вот как я заразился в этом, деля хлебушек, и желая быть оперным певцом, меня сказали, все-таки надо кончить драматизм. Я ходил по студиям, и в каждой студии я влюблялся. И были разные преподаватели. И я тут же, и я, очевидно, очень сильно, были сильные мои, я так это любил. Это такое совпадение было из зрелости мужской, юношеской, и культуры, которая на меня хлынула. И что я понимаю, что, в общем, я, конечно, экспонат. Это действительно, я правда говорю, потому что я так заразился всеми положительными зарядами, которыми, я думаю, мои все в жизни дальнейшей, на всей моей жизни, они мне хорошую службу не заслужили.
Вот. Слишком высокая планка,
да,
наверное.
Быть знаменитым некрасиво. Деньги – это стыдно. Угу. Это стыдно мне. Я не могу подписывать договора. Я всегда думаю, ударение – договора, правильно говорю. Вот. Я стесняюсь очень.
А потому что вы не должны этим заниматься. У вас должен быть агент.
Ну вот.
У вас есть агент? Или только Сурок был?
Нет, для этого нужно быть еще больше знаменитым. Вот. Нет, вы знаете, что правы же. Но я поверил всем заповедям, так сказать, вот Чехов, как вот это письмо к брату. Я знал, это был мой, так сказать, моя заповедь и прочее, прочее. И я жил так. И вот пронес это все время, и все столкновения, в общем, и так. И я, короче говоря, я попал в замечательную студию Константина Ивановича Воинову, к тому самому замечательному кинорежиссеру, который...
Женитьба Бальзаминова.
Бальзаминова и прочее. Он был моим первым вроде учителем. Он был очень молод и мечтал. Это тоже война. Это, Господи, это студия, когда на площади Журавлева, когда был комендантский час, нужно было кончать где-то в 11, туда ехать на трамвае далеко. Затемнение в Москве. И вот мы туда, и там было... И он мечтал...
То есть в годы войны работала еще студия театральная,
да,
для подростков.
Их было много.
И не одна.
И был, какая замечательная студия была в Доме пионеров. Я там тоже был. Там был Роланд Лыбыков, там был Касаткина. Вот мы, в общем, все оттуда колоссальные, значит, людей очень знаменитых. Вот. И Воинов решил сделать, значит, театр мечтали, что было, конечно, тогда. Вот, это можно было только, когда современник возник. И он встретил Завадского, а театр Завадского только-только вернулся. И сказал, что вот я договорился, что он посмотрит всем по нас, мы сдадим, получим это, и если возможно, мы получим документы, и как будет, может быть, мы, значит,
свой театр уже сделаем,
окончив, соединимся в этом театре. И это была мечта. Но, да, и я уже, меня взяли, отбирали меня всегда за странность. Я ничего не понимал. Я не знал, что такое этюды делать. Я не знал, что... Я считал, что этюд – это нужно говорить монолог. И когда меня брали, это было потрясающе. Во-первых, я стеснялся читать стихи. Мне это было неестественно. А что-то такое сделать, сочинить я умел. И вот, короче говоря, значит, нужно было сделать этюд, мне предложили. Я говорю, можно я подготовлюсь немножко? Пожалуйста, я долго... А я увидел первый раз «Вишневый сад», еще к ней переиграла. Господи, я ведь дотронулся до Неверовича Данченко рукой.
До живого настоящего?
Да, вот этой рукой я шел в театр Станиславского Немировича. Впереди меня шел из своего парадного, значит, Владимир Иванович. И я подумал, я почувствовал, надо до него дотронуться. И вот я могу сказать, что я дотронулся, и этот пламень я нашел.
Дайте мне скорее вашу руку.
Вот, пожалуйста.
Вот, я прикоснулась.
Вот, значит,
все.
Вот видите,
все,
я эту
получилось.
Руку... Вдыхаю и передаю всем работникам искусства.
Помогает?
Сейчас в данную минуту, по микрофону. Я вот постучу. Вот я стукнул и надеюсь, что это ушло.
Так, что вы выдали в качестве этюда?
Я выбрал в качестве...
Что вы выдали?
«Вишневый сад», так, который мне очень не понравился. Я видел первый раз, пошел в МХАТ, и я прочитал пьесу и увидел, что это комедия. И там так все не смешно, и так скучно, и было единственное хорошее место, когда Семенов Пищик потерял выигрышный билет. И Готовцев, по-моему, играл, и он так смешно говорил, когда он искал, он говорил: потерял. И вот это я запомнил, интонацию. И я подумал, сочиню-ка я его, вставлю это в этюд. Что это замечательная интонация. И я сочинил. Ну, вы готовы? Я сказал, готов. Я вхожу, все будут думать. Да, а мне сказали, что вот такой этюд будет. Вы приехали в какой-то город и пошли устраиваться на работу, и вам, значит, не понравилось, и пришли обратно, и покупаете билет, и потеряли билет. Я думаю, вот здесь-то я и воткнул. Это потерял. Я вышел, говорю... «О, проклятый город, куда меня занесла судьба! А мне нужно найти, где-то здесь работать. А куда же я пойду работать?» А потом выясняется, что здесь такого завода и нет, мне сказали. Значит, мне нужно уезжать обратно. То есть я сейчас очень сокращаю. Это долго. То есть все замерли.
Такой внутренний монолог вы выдавали.
Да. Все замерли и слушали, что это такое вообще. Что это за длинный человек в огромных сапогах и в кителе. Я еще, у меня брат у меня был в военном училище, я и носил его китель маленький такой, который он не мал. И вот и дохожу до моего любимого места. Вот я сейчас выпью воды зельтерской, вот я выпью еще один стакан.
То есть вы все это комментируете, говорите?
Да, все говорю, и все. И маленькие жесты делаю. Я считал, что делать это жесты не важно. Важно говорить. И вот какая хорошая вода. Смотрите, какую здесь хорошую воду продают. А? Интересно, где они такой сироп достали? И вот дохожу, ну вот сейчас вот билет, сейчас вот подходит, вот он уже подошел, вот он уже остался, а вот и проводник, и сейчас, в каком же у меня кармане? Нет, в этом кармане нет. А если у меня еще в брюках карман? А вот сзади карман. Вот. А веры нету. А я потерял. Вот. И знаете, мне говорят так. Знаете, пойдите, мы поговорим. И потом долго совещались, не понимал. Потом говорит, ну, войдите, пожалуйста. Вы знаете, мы вас берем за странность. И вот с этой странностью меня брали везде. Но я понял, что моя сила... Потом все-таки... Да. И потом меня взял, значит, Константин Наумович к себе. И так как я уже был принят, я уже имел право быть в комиссии и принимать других. И на следующий день я сидел в комиссии и вошел... Азин пришел, я тоже. От меня зависело, я несколько человек. И вошел какой-то человек в синей джемпере, кепочка в руках, такой среднего роста, очень крепенький, уверенный. Фамилия, сказал, Эфрос. Где работаете? На военном заводе. Кто? Токарь. Мастер там, 4-го разряда. Что будете читать? Тройку Гоголя. И абсолютно под Яхонтова, совершенно стеклянным голосом, эх, тройка. И вот этот голос он пронес на всю жизнь, во всех спектаклях. И вот если для меня-то он звучит во всех, где все его записи, Яхонтова, это абсолютно я. Он обожал Яхонтова. Обожал Яхонтова совершенно. Вот. И вот так вот был, ну, конечно, самый-самый был Эфрос. Потом был Яша Сегель, такой режиссер.
Который играл «Дети капитана Гранта».
Да, который играл «Дети капитана», а потом стал замечательным режиссером. Вот. Потом, ну, потом была такая Ленникова, актриса замечательная, мхатовская она была актриса. Вот. И вообще был замечательный курс.
Анатолий Михайлович, у нас время, к сожалению, истекает.
Да, ну вот я
ужасно. Мы с вами не дошли до Раневской.
Я могу сказать, что потерял я возможность.
Я на самом деле все-таки хочу пожелать, чтобы все-таки вы переступили через себя и все-таки зафиксировали все, что вы помните в книге. Но это невозможно. Ведь это же нужно же кому-то оставить, это надо же кому-то передать. Ну. Хотя вы сегодня сделали главное. Вы сегодня нам Немировича Данченко передали в эфир. Он теперь с нами будет.
Это самое главное.
Спасибо вам огромное. Я вас поздравляю еще раз с праздником. Спасибо, что сегодня к нам пришли. И я надеюсь, что мы еще обязательно встретимся с вами. И в театре, и здесь у нас в студии. Спасибо.
Оглянулся.